С новостями часа вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему милиция сегодня все еще не разрешает эвакуировать оставшиеся картины и иконы из почти уничтоженного пожаром здания реставрационного центра в Москве? Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Неизвестные попытались задавить автомобилем главу общественного движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Это главная тема этого часа. В Москве в четверг произошел сильный пожар в центре реставрации имени Грабаря, с которым работали многие музеи страны. Погибли два человека, пытавшиеся спасти находившиеся в комнатах ценности. Сообщается, что огонь уничтожил много дорогих картин и икон. Министерство культуры, как передают российские СМИ, не располагает полным списком находившихся на реставрации предметов искусства. Примечательно, что милиция сегодня все еще не разрешает эвакуировать оставшиеся картины и иконы из наполовину уничтоженного здания. На месте событий сегодня побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Если смотреть со стороны улицы, здание мастерских выглядит не слишком пострадавшим. Целые не только стены, но даже почти все стекла в окнах. Полностью же разрушены крыши и мансарда, где, помнится, проводились выставки отреставрированных музейных предметов. Однако неизвестно, что творится внутри здания, на которое вертолетами обрушивались тонны воды, которая, кроме того, столь обильно заливалась пеной из бронзбойтов, что даже глубокой ночью, когда пожар уже несколько часов как был потушен, по окружающим улицам текли целые реки. Тогда же ночью на вопрос погорельцев, нельзя ли уже сейчас заняться эвакуацией музейных ценностей, пожарные отвечали: нельзя, слишком высокая концентрация угарного газа. И добавляли устало: у нас и так уже два человека погибли. К утру добавилась еще одна угроза – обрушение конструкции. Спасти удалось лишь несколько десятков единиц хранения. Вещи выносили через окно, покуда пожар не набрал полную силу. Все это означает, что сотрудникам самых разных музеев остается только уповать на то, что каким-то чудом сохранилось то, что было передано в здание на улице Радио на реставрацию. И вот вопрос главному хранителю исторического музея Марине Чистяковой. Я хорошо помню одну из выставок, которая проходила в реставрационном центре имени Грабаря, и там мое воображение потряс деревянный античный саркофаг,
да,
который принадлежит вашему музею и который любовно отреставрировали тогда в этом центре.
Да.
Он вернулся к вам уже?
Да, он находится в фондах, с ним все в порядке.
А что находилось на момент пожара на реставрации там?
К сожалению, на момент пожара у нас там находились два памятника из отдела рукописей. И вот сейчас мы пытаемся выяснить их судьбу. Это рукопись, рукописная книга на пергамене, лествица Иоанна Лесточника и грамота патриарха Иосафа II.
Но то и другое абсолютно уникальные вещи.
Уникальные вещи, да. Оба памятника пергаменные, лествица 14 век, грамота 1667 года, то есть 17 век.
Вам что-нибудь известно, где это находилось, на каком этаже?
Ну, разумеется, дело ведь в том, что работа ведется по секторам. Сектор, который объединяет специалистов, занимающихся реставрацией книжных памятников, бумажных памятников, пергаменных и так далее. Насколько я знаю, это находилось как раз на третьем этаже. Я вот буквально несколько минут назад говорила с руководством мастерских. Мне было сказано, что туда еще все-таки никто не вошел. Они ждут комиссии, чтобы туда войти. Поэтому мы ждем просто от них известий. Там реставраторы наши находятся, ну и мы все на телефоне.
В Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева ждут известий о судьбе своих четырех экспонатов. Но не меньше директор музея Геннадий Попов озабочен будущим самих реставрационных мастерских.
В стране ничего подобного нет, хотя при очень крупных музеях есть свои реставрационные мастерские. Даже при музее имени Андрея Рублева тоже есть своя, не очень большая, но вполне такая добротная, качественная мастерская. Но дело все в том, что Центр реставрационный научно-исследовательский имени академика Игоря Эммануиловича Грабаря обслуживал все ранее союзные республики, теперь республики и области Российской Федерации. И, конечно, это просто очень крупная и научная, и, главным образом, производственная структура, благодаря которой все-таки мы имели и имеем большое количество экспонатов в самых разных, даже очень отдаленных музеях.
Вот почему здесь оказались целые коллекции с провинции. В частности, как сообщают информационные агентства, из Новгородского и Псковского музеев-заповедников. Геннадий Попов подчеркивает, мастерские имени Грабаря уникальны.
Есть и конкурирующие такие учреждения, типа, скажем, Государственного института реставрации. Но здесь аспект у них научно-исследовательский, а в целом не производственный, а это все-таки помимо научных аспектов и научных исследований, главным образом люди, которые выдают экспонаты, если угодно. Так что заслуг у этой мастерской очень много, печалей тоже много, потому что эта мастерская неоднократно переезжала в разные места. Ну и вот вроде бы было ощущение, что вот наконец на улице радио что-то произошло, и директор Владимиров был счастлив, потому как большое помещение.
И большое, и прекрасно оборудованное.
Да, да, да. Честно говоря, меня так немножко изумляет, когда я услышал, что там перекрытие с деревом и пластиком, понимаете? Все-таки деревянные конструкции в реставрационных мастерских и в музейных помещениях вещь нежелательная. Либо это надо пропитывать. Я вообще все не понимаю, я не понимаю, что там произошло. Но важно другое. Важно, что эту мастерскую, конечно же, надо в ближайшее время. Все-таки надо учесть, что они без того ослабили ритм работ, когда переезжали, да, из Марфо-Мариинской обители, из церкви в Кадашах и так далее, и так далее. Конечно, ее надо срочно восстанавливать. Я не понимаю, что там произошло, понимаете, насколько это здание подлежит ремонту, но здесь пока, видите, не очень много доступа из-за следственных всяких мероприятий.
А вы в каких случаях отдавали туда иконы на реставрацию? Это были какие-то особо ценные вещи или особо трудные случаи?
Вы знаете, я вам скажу так, что у нас наша мастерская не очень большая. И поэтому приходилось отдавать что-то туда, чтобы как бы активизировать процесс раскрытия. Мы отдавали не только им. Мы отдавали в межобластную московскую реставрационную мастерскую на Кадашевской набережной. А сюда отдавали как раз вот на улицу Радио еще произведения прикладного искусства. У нас нет своих прикладников. Это довольно сложный процесс по металлу налаживать в маленькой реставрационной мастерской. Вот эти произведения там всегда у нас реставрировались. И сейчас кое-что. Я, честно говоря, пока еще не очень отдаю себе отчет, в каком они сейчас виде, но я так полагаю, что поскольку они были в хранении, то ничего трагического не произошло. Хотя все, честно говоря, ужасно. Вот уж и без того у нас бились всю жизнь, чтобы что-то сохранить. И вот как удар в спину.
Место, где спасают вещи,
да,
вот
да,
там они да. и погибают.
Ну, вы знаете, экономия, она до добра никак не доводит. Я думаю, что там какие-то просчеты были и в техническом обслуживании, и, соответственно, оборудовании пожарно-сигнализационном.
Уже по завершении нашего разговора с Геннадием Поповым пришло сообщение о том, что в хранилище мастерских специально созданная комиссия провела первичный осмотр. Как будто бы находившиеся там, в самом низу, ценности не слишком пострадали. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Неизвестный ударил ее, а потом сел в автомобиль и попытался задавить. Накануне экологам удалось приостановить вырубку леса под строительство новой автомобильной дороги Москва-Петербург, которая началась в районе аэропорта Шереметьево. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Против закона выступали многие гражданские активисты и оппозиция. Киргизия завершает переговоры с ОБСЕ об отправке на юг республики полицейских сил этой организации. На севере Ирака при пожаре в гостинице, по уточненным данным, погибли 29 человек, пострадали более 20, среди погибших не менее 8 иностранцев. Германия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической области. Суммы контрактов оцениваются в миллиарды долларов. Я, как всегда, хотел бы напомнить слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», а также со многим из того, что не попадает в наш эфир или просто не готовится для него, например, видеокомментарии, блоги наших авторов и другие специальные рубрики и проекты, со всем этим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Малика Рахманова. Малика, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с такой темы. Накануне состоялась встреча президента России Дмитрия Медведева с канцлером Германии Ангелой Меркель в Екатеринбурге. В том числе на этих переговорах говорилось о законопроекте о расширении полномочий ФСБ, который сегодня был принят в третьем чтении на заседании Государственной Думы. Есть ли публикации вот на эту тему?
Да, газета Wall Street Journal в статье под заголовком «Медведев вновь усиливает службу безопасности» пишет, что российский президент высказался в поддержку законопроекта, согласно которому будут расширены полномочия ФСБ. На совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции Медведев отметил, что поправки к закону предложены по его собственному поручению. Тем временем Меркель подчеркнула различия между Россией и Германией, где существуют разные взгляды на соблюдение прав человека и гражданского общества. Однако воздержалась от критики законопроекта, пишут авторы статьи. Сегодня президент публично признал, что надежды на либерализацию режима нет, цитирует газета мнение российского правозащитника Льва Пономарева. По его мнению, это тоталитарный закон. Сторонники законопроекта отрицают то, что закон каким-то образом сможет ограничить критику в адрес правительства. Они убеждены, что он наделит ФСБ необходимыми полномочиями для борьбы с терроризмом и экстремизмом, пишет автор. Тем временем правозащитная организация «Мемориал» в своем публичном обращении заявила, что полномочия ФСБ и без того перешли во всевозможные границы. Организация назвала законопроект инструментом политического запугивания, пишет обозреватель газеты Wall Street Journal.
Малика, давайте теперь перейдем к международным темам. Есть ли что-то, что привлекло ваше внимание? Может быть, Ближний Восток?
Да, Александр, это ближневосточная тема так или иначе обсуждается. В прессе газета The New York Times пишет, что турецкая благотворительная организация IHH, которая организовала поход в сектор Газа, флотилии Свободы, имеет широкие связи с политической элитой Турции. Авторы статьи ссылаются на анонимных источников, дипломатов и чиновников в Турции. Газета пишет, что усилия организации прорвать израильскую блокаду сектора Газа одобрялись на высшем уровне правящей партии Турции. В Израиле и на Западе IHH упрекают финансирование организаций, обвиняемых в терроризме. В Турции, по мнению авторов статьи, эта организация помогла премьер-министру Эрдогану привлечь поддержку консервативно настроенных мусульман и повысить статус и влиятельность страны в арабском мире. Далее газета ссылается на высокопоставленного турецкого чиновника, который сообщил на условиях анонимности о том, что до 10 турецких парламентариев из правящей партии Эрдогана планировали также сесть на корабль «Марви Мармара». Но руководство Министерства иностранных дел Турции в последний момент настояло воздержаться от подобных действий, чтобы не накалять ситуацию. Руководство Турции утверждало, что фонд IHH действовал самостоятельно, а сами власти не имеют полномочий прекращать деятельность частной благотворительной организации. Однако авторы публикации утверждают, что большинство из членов совета IHH имеют и имели тесные связи с правящей партией. Среди них есть, например, два действующих парламентария от ее фракции. Газета напоминает, что на этой неделе Германия закрыла отделение IHH из-за того, что фонд поддерживает Хамас. Израиль обвиняет эту организацию в связях с Аль-Каидой, а ранее сенаторы США призвали Белый дом разобраться и определить статус организации и причастность ее деятельности к терроризму. Александр.
Спасибо, Малика. Я напомню, что моя коллега Малика Рахманова познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в западных газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как мы уже сказали, Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия ФСБ. Против закона выступали многие правозащитники, оппозиция, гражданские активисты. Например, активистам «Молодежного яблока» сегодня не позволили раздать у Госдумы листовки против изменения этого закона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В пятницу утром активисты «Молодежного яблока» пришли к зданию Нижней палаты парламента в тюремных робах со стремянкой, листовками и плакатом. Однако ни установить стремянку, ни развернуть плакат, ни раздать листовки молодым людям не удалось. Все принесенные атрибуты были отобраны сотрудниками милиции, а трое активистов – Кирилл Гончаров, Андрей Лазарев и Владислав Панков – были задержаны и доставлены в Тверское отделение УВД. Это не первая акция представителей «Молодежного яблока» у стен Госдумы, связанная с законопроектом о ФСБ. Предыдущая состоялась, когда закон рассматривался в первом чтении. По словам представителя пресс-службы «Яблока» Анны Родионовой, на этот раз сотрудники милиции были готовы к встрече протестующих.
Когда мы проводили предыдущую акцию с наручниками, сотрудники милиции подошли не сразу. А здесь они очень быстро вышли, часть из Госдумы, часть, видимо, просто из припаркованных рядом машин, и лица были, собственно, тех же самых сотрудников милиции, которые проводили задержание в прошлую акцию.
Первое пикетирование Госдумы в связи с рассмотрением поправок к закону об ФСБ также закончилось задержанием. Часть участников акции были приговорены к штрафам. У других активистов «Яблока» дело до суда не дошло из-за неправильного оформления документов. Об этом рассказал лидер «Молодежного яблока» Кирилл Гончаров.
Протоколы, которые заполняли сотрудники милиции в отделении, они составлены были с грубейшими ошибками и даже с грамматическими. То есть одному из наших активистов неправильно написали имя. Мне вместо моей статьи 19.3, которую они хотели мне вляпать, поставили 13.9. То есть, понимаете, вот такие вот сотрудники милиции у нас работают сегодня, которые не могут даже составить протокол. Что уж тут говорить о каких-то более серьезных вещах.
Кирилл Гончаров в интервью «Радио Свобода» объяснил, какие цели преследуют молодые активисты «Яблока».
В первую очередь мы показываем это не депутатам, а людям, гражданам нашей страны, которым, я думаю, еще не безразлично. А депутатам мы показываем, чтобы они знали, что не все партии с этим согласны, и есть такая партия «Яблоко», которая отстаивает позицию граждан и отстаивает действительно демократические взгляды и делает все возможное от себя зависящее, чтобы не допустить возвращения страны к тоталитаризму.
Накануне в Екатеринбурге на пресс-конференции по итогам российско-германских консультаций президент Дмитрий Медведев дал понять, что лично инициировал расширение полномочий спецслужб. По словам Кирилла Гончарова, это заявление сводит на нет все предыдущие речи президента о модернизации общества. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Российское агентство международной информации РИА Новости и Государственный университет Высшая школа экономики заявили о запуске совместного проекта по введению рейтингов учреждений, работающих в социальной сфере, в частности, в области образования. С результатами последнего исследования мониторинга прозрачности вузов для абитуриентов 2010 года вас познакомит моя коллега Тамара Леленкова.
Учреждения образования, в отличие от прочих учреждений социального назначения, оказались в наиболее трудном положении. Демографический спад снижает численность учащихся, а переход на государственное субсидирование лишает опоры на бюджет. С другой стороны, отсутствие привычных ориентиров мешает родителям и абитуриентам сделать выбор в пользу лучшей школы или вуза, поскольку рейтинга учебных заведений в России до сих пор нет. Чтобы исправить эту ситуацию, Российское агентство международной информации РИА Новости и Государственный университет Высшей школы экономики решили объединить усилия. Об этом рассказала главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк.
Мы готовы с конца осени текущего года к запуску совместного проекта, серьезного, амбициозного проекта по созданию рейтингового агентства, которое будет рейтинговать объекты социальной сферы. Я считаю, что в рейтинговании объектов социальной сферы есть колоссальная антикоррупционная составляющая и колоссальная мотивационная составляющая. Рейтинг – это вещь, которая будет заставлять учебное, лечебное, неважно какое, социальное учреждение работать над тем, как его воспринимают во внешней среде, давать объективную прозрачную информацию, исправлять те недостатки, которые у него сегодня существуют. На этом этапе, наверное, готовы сказать, что рейтинги будут синтетические, то есть они будут в себя включать и элементы анализа статистической информации, и какую-то определенную полевую часть, то есть какой-то блок полевых социологических исследований. И, конечно, изучение сайтов, изучение и оценка и замеры цитируемости тех или иных учреждений в интернете.
Результаты мониторинга прозрачности сайтов российских вузов для абитуриентов 2010 года, который в июне проводился по инициативе РИА Новости и Общественной палаты России, представили председатель комиссии Общественной палаты по развитию образования, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов и директор по порталам этого же университета Мария Добрякова.
Мы просто исходили из здравого смысла и из того, насколько каждый из рассматриваемых параметров может быть важен абитуриенту. То есть, например, вполне очевидно, что абитуриенту иногороднему принципиально важна информация про общежитие. Или что человеку важно понимать вероятность своего поступления, и это ему помогает сделать статистика за прошлые годы.
Я добавлю, что три наших как бы лидера, вот и лидеры рейтинга РИА Новости, это МГУ, Санкт-Петербургский университет и Высшая школа экономики, единственное, где потеряли баллы, это на общежитие. Что самое смешное, каждый из этих вузов представляет общежитие всем нуждающимся. Но ни один из нас как-то вот не подумал о том, что мы должны об этом написать. Действительно, вот мы без сапог оказались в этом отношении. Да, и наверняка какие-то абитуриенты и к Садовничеву, и к Кропачеву ко мне не пришли именно поэтому.
Пара слов о том, за что вузы в основном теряли баллы. Одна большая часть теряла баллы за отсутствие информации об общежитиях и статистике прошлых лет. Вторая большая группа – это вузы, которые не размещали информацию о платном обучении. Либо она была неполная, у кого-то не было стоимости обучения, это довольно часто, у кого-то не было образца договора для тех, кто поступает на платные места. Вот это вот такие две самые крупные группы. Понятно, там внутри были разные вариации и градации.
В целом, заметили эксперты, российские вузы, а их было исследовано более 500 плюс 33 факультета МГУ, показали достаточно хороший результат. Это значит, что российский абитуриент получил, наконец, возможность выбирать вуз независимо от его местоположения. На будущий год, если проект РИА Новости и Высшей школы экономики состоится, также появится возможность понять, какое место занимает этот вуз в рейтинге российской высшей школы. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет мой коллега Виктор Резунков, а в гостях в нашей петербургской студии сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. Сейчас вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Неизвестный ударил ее, а потом сел в автомобиль и попытался задавить. Накануне экологам удалось приостановить вырубку леса под строительство новой автомобильной дороги Москва-Петербург, которая началась в районе аэропорта Шереметьево. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Против закона выступили многие гражданские активисты и оппозиция. Оппозиция и правозащитники сегодня подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции на Триумфальной площади в Москве 31 июля. Киргизия завершает переговоры с ОБСЕ об отправке на юг республики полицейских сил этой организации, сообщила сегодня президент страны Роза Атунбаева. На севере Ирака при пожаре в гостинице, по уточненным данным, погибли 29 человек и пострадали более 20. Среди погибших не менее 8 иностранцев. В ночь на пятницу загорелся отель в центре города Сулеймания. Германия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической области. Суммы контрактов оцениваются в миллиарды долларов. Иранский физик Шахрам Амири в течение многих лет поставлял информацию Центральному разведывательному управлению США, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на представителей американских властей. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли 8 человек, более 10 ранены. Взрыв, причина которого пока не установлена, произошел на рынке в одном из сел в районе Хайберского перевала. В Москве уволен директор школы. 6 учеников, которые погибли на Азовском море, еще 4 педагога, сопровождавшие детей, уволились по собственному желанию. Мы продолжаем «Время свободы». Напоминаю, у микрофона Александр Гостев. И настало время для беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня это будет главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Я бы хотела привлечь внимание наших слушателей и читателей к тому, о чем мы только что говорили в новостях, к нападению на Евгению Чирикову, лидера движения в защиту Химкинского леса. Это нападение было совершено сегодня. Дело в том, что на сайте очень много рассказывалось об этом движении, а самой Евгении Чириковой, я напомню, она была одним из героев нашего спецпроекта «Кто против революции в России?». И мы постоянно рассказываем о том, что происходит вокруг Химкинского леса, и последнее сообщение было сегодня утром, там было размещено в том числе и видео, рассказывающее о том, как защитники Химкинского леса держат оборону и не дают вырубать лес. И когда сегодня мы узнали о нападении на Евгению Чирикову, о том, что некий автомобиль серебристый джип Kia подъехал к ней, из него вышел незнакомый мужчина, вырвал у нее из рук телефон, сильно ударив при этом по руке, и после этого наехал на нее бампером джипа, мы решили, что должны обратиться к нашим читателям и слушателям за помощью, потому что пока владелец этого джипа неизвестен. Однако номер автомобиля Евгения Чирикова запомнила. Его можно увидеть и на нашем сайте, и я его сейчас назову в эфире. Итак, серебристый джип Kia, регистрационный номер V104, УЕ-98. Повторю, В, как Василий, 104, УЕ-98. Если кто-то пропустил эту информацию, может уточнить номер на сайте radiosvoboda.news.ru. Мы просим всех, кто знает, кому принадлежит этот автомобиль, или знает, кто, где этот автомобиль находится, позвонить в наше московское бюро или написать по адресу, который есть на нашем сайте svobodanews.ru. Там есть все адреса редакции. Мы обратились к нашим авторам, к нашим друзьям из правозащитных движений. Они тоже разыскивают этот автомобиль, и я надеюсь, что мы найдем и узнаем имя человека, который совершил сегодня нападение на активистку, правозащитницу. И совершенно ясно, что это прямая акция устрашения. Людей хотят запугать, и мы все вместе не должны позволить это сделать.
Людмила, действительно, присоединяюсь к вашим словам. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Не сразу в продолжение программы. Моей коллеге, корреспонденту «Радио Свобода» Надежде Фетисовой удалось вот только что поговорить действительно с Евгенией Чириковой. Напоминаю, неизвестный некий человек ударил ее, потом сел в автомобиль и пытался задавить вот на территории Химкинского леса, который они сейчас обороняют, сидя в палаточном городке, и вот это интервью.
Сегодня, буквально час назад, в наш лагерь приехал неизвестный на серебристой машине Kia. Это был мужчина, где-то 50 лет, седовласый. Он ударил меня по руке довольно сильно, у меня вылетел сразу аппарат на землю. Вот. После этого сел в машину и наехал на меня бампером джипа. Тут же скрылся, я обратилась в милицию, но милиция почему-то вот уже час не может меня найти. Я не понимаю, как им это удается, потому что только вчера здесь был наряд милиции, и они нас прекрасно находили. А сегодня вдруг резко найти не могут. Мы считаем, что это на самом деле ситуация, такое психологическое давление, и мы это рассматриваем как провокационную ситуацию. Но на сегодняшний момент мы остановили довольно страшное преступление. Тут порядка 7 гектар было вырублено леса реликтового, вообще без разрешительной документации. Напоминаю, по трассу Москва-Санкт-Петербург, да, хотя есть альтернативы экологически безопасные, рубят почему-то лес, да, вот в такую жару. И на сегодняшний день мы видим, что, несмотря на то, что работа приостановлена, да, агрессия к нам, она как бы началась.
А вы намерены продолжать акцию? Вот вы стоите сейчас там с палатками?
Да, мы остались, естественно, в палаточном лагере, я в том числе. И, естественно, сейчас будут еще подтягиваться люди. У меня обращение ко всем, понимаете, мы можем рассчитывать только на себя. У нас нет милиции или прокуратуры, которые будут нас защищать. Они только налоги наши исправно получают, а вот защищают они нас не очень исправно. Поэтому у меня обращение к жителям, всем, кто неравнодушен к судьбе собственных легких и товарищей, пожалуйста, приезжайте к нам. У нас на сайте ЭКМРУ подробная схема нашего лагеря. Поддерживайте нас. Мы пытаемся сдержать страшный процесс, потому что на очереди все леса Подмосковья. Посмотрите на планы градостроительной активности Бориса Всеволодовича Громова. Под видом дорожного строительства просто идет освоение лесных земель, тупое. Это гидро надо останавливать. Мы сейчас пытаемся это сделать. И на самом деле нам нужна помощь гражданского населения. Мы просим приходить в наш лагерь, поддерживать нас, иначе вот так нас по одному просто перебьют.
Евгения, скажите, а раньше были угрозы какие-то в ваш адрес или кого-нибудь?
Нет, была психологическая атака. То есть, ну, про меня выпускали клеветническую информацию, распространяли. Была специально издана газета в мой адрес. Большим тиражом распространена в городском области. Округе Химки, там были порноролики, там как бы сфабрикованы с моим участием. То есть, ну, вот психологическое такое давление, оно осуществлялось. Физического контакта с джипом у меня никогда не было.
Скажите, а вот вы сейчас там стоите лагерем, правильно? А работы по вырубке леса идут?
Нет, они иначе бы я с вами разговаривала, да? А мы бы, как бы, да, мы бы просто не давали им работать.
Напоминаю, что с Евгенией Чириковой, лидером общественного движения в защиту Химкинского леса, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Фетисова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Власти не умеют или не хотят поддерживать науку в России. Об открытом письме президенту как жесте отчаяния ученых я, Кристина Горелик, буду беседовать с научным сотрудником Физического института Академии наук имени Лебедева Евгением Онищенко и молодым ученым, лауреатом премии президента России за крупные научные достижения Алексеем Бобровским. В эту субботу, 17 июля, 18 часов. Слушайте в программе «Третий сектор».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Вот уже полмесяца российские блогеры наблюдают за молодежным форумом на Селигере. Важнейшим событием молодежного съезда стал визит президента Медведева. Беспрецедентные меры безопасности, связанные с приездом президента, обсуждаются в сети до сих пор. Вот как описывает явление Медведева на Селигере пользователь Докторпс.
Где-то далеко катался гром. На рокот его наложился стрекот. Стрекот Дмитрия Анатольевича Медведева. Единый в трех вертолетах он появился над Селигером. Покружившись в воздухе, стрекозы сели на берегу возле третьего КПП. «Всем зайти вовнутрь, смотреть на президента запрещено!» — кричал женский голос. Вероятно, нельзя было видеть, как Дмитрий Анатольевич соберется из трех частей. Частников, стоявших снаружи, стали загонять в шатры и запихивать в палатки. Стали закрывать, буквально зашнуровывать шатры. Увидеть ничего было нельзя, только вспышки молний, из которых шатер становился белым. «Не смотрите, не смотрите, не смотрите на него!» — кричала в микрофон куратор. «Пусть он пройдет, и мы выйдем наружу!» Медведев был где-то там, среди грома и молний, трехчастный, неназываемый. Наконец, по рации передали, что он удалился на расстояние больше 100 метров. Шатры расстегнули.
Сквозной темой разговоров о Селигере стала информационная закрытость мероприятия. Пользователь Игорь Самойлик сообщает, что был изгнан из лагеря за следующий пост в «Живом журнале».
«Занятия провальные, очень низкого уровня. Очень много занятий и встреч с ВИПами отменяются по различным причинам. Людей заставляют ходить на занятия, которые вообще не для них. А отдыхать, купаться или работать в лагере над проектами нельзя. Во время учебы все должны быть в учебных шатрах. Вот такой парадокс. Особенно странно наблюдать такой подход к творческим людям направления «Арт-парад». О каком творчестве может идти речь при жесткой казарменной дисциплине? Но для общего развития можно съездить, посмотреть, как в нашей любимой стране сливаются миллионы наших с вами денег».
Однако центральной темой информационной блокады стала после вчерашней гибели одного из участников форума 20-летнего студента МАИ Виталия Списивых. Как сообщает со ссылкой на анонимный источник сайт Каспаров.ру, сразу же после происшествия в местной сети Wi-Fi был закрыт доступ к соцсетям и блогам. Фотограф Денис Титов, поместивший в ЖЖ фотографию пляжа с лежащим на нем телом погибшего, получил в комментариях настоящий товарищеский суд с обсуждением моральности такого поступка. Пользователь «Сциник» вывесил у себя в журнале репортаж с места событий.
Сегодня, буквально за полчаса до вечернего собрания, на форуме в озере утонул молодой парень. Мы в шоке. С одной стороны, это могло произойти где угодно, но в то же время на Селигере. И буквально в 100 метрах от того места, где находится наш лагерь. Люди отреагировали по-разному. Кто-то не придал значения. Некоторые восприняли это как инфоповод. У нас в ростовско-дагестанской двадцатке была проведена минута молчания.
Молодежная политика обсуждается и в англоязычном интернет-мире, причем по обе стороны океана. В США блогеры оценивают, что за полтора года президентства сделал для своих молодых избирателей Барак Обама. Начало дискуссии положил пост политика-республиканца Гэри Бауэра на портале Politico. Бауэр называет нынешнее президентство антимолодежным. Как и для многих пожилых политиков консервативного толка, краеугольным камнем является для Бауэра вопрос об абортах.
Обама пропагандирует право на аборт больше, чем любой другой президент. Этим он подрывает надежды миллионов молодых людей. Опросы показывают, что молодежь в возрасте от 18 до 30 наиболее активные сторонники сохранения жизни. При этом Обама все время говорит, что защищает интересы молодых избирателей. Однако с момента его избрания прошло уже 2 года, а молодые люди видят президента, который не понимает их ценностей и приоритетов.
На портале The Huffington Post в дискуссию с Бауэром вступили президент Ассоциации американских студентов Грегори Сендана и его соавтор Сара Ауделло.
Мы с удивлением узнали от Гэри Бауэра, что программа Обамы в отношении молодежи не работает. Особенно мы удивились тому, что 63-летний Бауэр с такой легкостью вещает от лица поколения 2000-х. Если Обама и занимается законодательством об абортах больше, чем любой другой президент, то для сторонников свободы выбора это незаметно. Раз уж в Белом доме сидит демократ, а в обеих палатах Конгресса демократическое большинство, можно было бы, наконец, снять запрет на оплату абортов из государственных средств. Но они даже не попытались это сделать. Обама говорит, что занимается здравоохранением, а не абортами. Господин президент, аборты – это тоже часть здравоохранения.
Тем временем в Британии самая широкая общественность включилась в обсуждение высшего образования. Одним из поводов стала вчерашняя речь замминистра по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования Винса Кейбла, в котором он призвал британцев к пересмотру фундаментальных основ высшей школы. Речь Кейбла обсуждает The University Blog.
Кейбл говорит о замене платы за обучение налогом с выпускников, о сокращении расходов при сохранении высоких стандартов обучения. Его речь вызвала настоящий фурор в блогах и СМИ. Недавно журнал Times Высшее образование инициировал медиакомпанию «Любовь к высшему образованию». Думаю, речь Кейбла получила такой резонанс только потому, что люди действительно любят высшее образование. Разговор о его будущем выходит за пределы узких кругов. Неважно, как каждый из нас отнесся к словам Кейбла, важно, что поддержать в людях любовь к высшей школе можно только посредством широкого общенационального разговора.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Неизвестный ударил ее, а потом сел в автомобиль и попытался задавить. Накануне экологам удалось приостановить вырубку леса под строительство новой автомобильной дороги Москва-Петербург. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Против закона выступили многие гражданские активисты и оппозиция. Оппозиция и правозащитники сегодня подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции на Триумфальной площади 31 июля. Киргизия завершает переговоры с ОБСЕ об отправке на юг республики полицейских сил этой организации, сообщила сегодня президент страны Роза Атунбаева. На севере Ирака при пожаре в гостинице погибли 29 человек и пострадали более 20, среди них не менее 8 иностранцев. В Москве уволены директор школы, 6 учеников, которые погибли на Азовском море.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Химкинский лес на военном положении. Эксклюзивный видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Политолог Альберт Мифтахов об отставке Муртазы Рахимова.
Право автора.
Напрасно ждал Наполеон. Журналист Илья Мильштейн о новой инициативе Юрия Лужкова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Украина с 1 августа резко поднимает цены на газ для населения, объясняя это необходимостью сбалансировать государственный бюджет. Однако еще весной украинские власти, достигнув соглашения с Россией о скидках на поставляемое в страну топливо, обещали этого не делать. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
С начала августа цены на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики Украины вырастут на 50%, что, по словам министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны Юрия Хиврича, связано с их приведением к экономически обоснованному уровню. Он объяснил, что сегодня государство закупает газ по $255 за 1000 кубометров, тогда как предприятия тепловой энергетики по $110. Разницу между этими ценами компенсирует государственный бюджет, направляя эти средства в компанию «Нафтогаз Украины», которая, в свою очередь, рассчитывается ими за российский газ. Сегодня, утверждает министр, бюджет уже не может выдержать такую нагрузку. Впрочем, еще в апреле украинские власти, добившиеся от России снижения цен на поставляемый в страну газ, обещали не поднимать внутренние расценки на топливо и коммунальные услуги. Тогда сообщалось, что только в 2010 году скидка в размере 30% позволит сэкономить бюджету Украины до $4 миллиардов. Но, как отмечает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, эти договоренности Москвы и Киева вряд ли как-то могли повлиять на нынешнее решение украинских властей.
Газовый баланс Украины по состоянию на 2004 год состоял из трех частей. Порядка 20-25 миллиардов кубов они получали газ собственной добычи, и около 50-55 миллиардов кубов это был газ из России и из Туркменистана. По прошлому году они получили порядка 35 миллиардов кубов от России и там около 20 газа собственной добычи. И проблема в том, что, в общем-то, для населения поступал именно газ собственной добычи. Однако с этим газом есть несколько проблем. Проблема первая. Он неоправданно дешевый.
Иначе говоря, собственного газа для населения Украине хватает, но достаточно денег от его продажи бюджет собрать не может. На ваш взгляд, с чем это связано?
Сегодня государство у добывающих компаний, там их несколько, основные на самом деле объемы добывают Укрнафта, еще там по мелочи есть добытчики, у них покупают газ по цене ниже себестоимости. И в прошлом году, например, Укрнафта отказалась продавать государству газ, а просто закачала его в подземное хранилище. Но, кстати говоря, правительство Тимошенко, не думая о последствиях, этот газ все равно для своих целей использовало. И там по разным подсчетам от 6 до 8 миллиардов кубов были просто реквизированы без оплаты. Так вот, проблема в том, что внутренним производителям газа добывать его невыгодно, потому что даже не окупаются расходы на добычу.
То есть получается, что тарифы на газ для украинских частных потребителей сегодня действительно экономически необоснованы. Но не станет ли такое резкое повышение цен на топливо слишком большим шоком для населения страны?
Несмотря на то, что Украина, в отличие от России, является газодефицитной, то есть не обеспечивает полностью свои потребности в газе, рядовой украинский житель, в зависимости от региона, там, если брать то есть разницу с Россией, получает там примерно в полтора раза ниже цену на газ, чем энергосамодостаточная Россия. Россия взяла курс на постепенный переход на рыночные цены на газ внутри страны, а в Украине этого, начиная с 2004 года, не происходит. Ну, потому что у них здесь все время выборы. Эта ситуация долго продолжаться не может. Я думаю, что если будет предусмотрена система дотаций, а украинский вице-премьер Сергей Кигибко уже заявил, что они будут рассматривать дотации для малоимущих, то я думаю, что здесь особой проблемы нет.
Сейчас на Украине предполагают, что решение о повышении цен на газ является одним из главных условий продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом, обещающим ей новое заимствование. Вы готовы с этим мнением согласиться?
Конечно, сыграл роль, но я думаю, что не определяющую. То есть ключевой момент, что все-таки цены на газ для населения удерживались на том уровне, на котором они были, исключительно из популистских предвыборных соображений.
Если брать политическую составляющую этой проблемы, может ли такое достаточно резкое увеличение цен на газ и коммунальных тарифов ослабить позиции нового руководства страны, президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова?
Ну, я думаю, что может, но не критически. Потому что, понимаете, ну все равно надо предпринимать какие-то решения. То есть невозможно все время все решения принимать только из популистских соображений, как, кстати говоря, это делало правительство Тимошенко. То есть у нее вся деятельность правительства была заточена только под одно, это под выигрыш президентских выборов. Сейчас вот президентские выборы выиграны. Выборы в Верховную Раду не скоро. 31 октября будут выборы в органы местного самоуправления, но в конце концов там где-то можно и уступить контроль, а это не страшно. Но надо когда-то же делать реформы. Поэтому я думаю, что вполне логичное решение и просто-напросто вопрос в том, как это будет объясняться населению.
А украинские власти смогут это сделать?
Ну, я думаю, да, учитывая то, что, в общем-то, сейчас команда Януковича очень быстро выстроила под себя медийное пространство, телевидение они практически полностью контролируют, ну, за исключением, там, Пятого канала, например. И тот сейчас в подвешенном состоянии находится, или там канал RTVI, который принимают, ну, дай бог, если 2% жителей Украины. А все ключевые каналы, они под контролем Януковича. Есть, конечно, как и в России, достаточно разнообразный интернет, но интернет это 20% населения. Поэтому я думаю, что, в принципе, все возможности для того, чтобы объяснить это населению, у команды Януковича и Азарова существуют.
Это был директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. «Датчане пьют, как олимпийские боги», написал еще 4 столетия назад Уильям Шекспир в пьесе «Гамлет». И надо сказать, что с тех пор скандинавы своих привычек не изменили. Что неудивительно. В Дании без труда можно купить бутылку спиртного в любое время суток. А к чрезмерному потреблению алкоголя в датском обществе относятся, если и нетерпимо, то, по крайней мере, с пониманием. О датской питейной культуре рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Алкоголь употребляют практически все коренные жители стран Скандинавии. Однако, если относительными трезвенниками здесь принято считать норвежцев, согласно официальной статистике, на каждого жителя этой страны в год приходится не более 3,5 литров чистого спирта, то верхнюю планку держат датчане, ежегодно потребляющие до 10 литров чистого спирта. При этом, по мнению экспертов в области здравоохранения, многие жители Дании пьют, не имея понятия о существующих нормах потребления спиртного и не задумываясь о сокращении количества выпивки. По датскому законодательству, одной единице алкоголя соответствует 60 мг водки, 125 мг вина или примерно пол-литра пива. Однако, согласно исследованию Национального института общественного здоровья, около 860 тысяч датчан и датчанок регулярно превышают рекомендованный Национальным советом здравоохранения максимальный еженедельный лимит спиртного – 21 единица алкоголя для мужчин и 14 единиц для женщин. Корень же зла специалисты видят в том, что употребление алкогольных напитков даже в больших количествах рассматривается в датском обществе как допустимое социальное явление. Проблема ведь составляет то, что это самые обычные люди, сделавшие чрезмерное потребление алкоголя своей повседневной привычкой. Для этих датчан, которые по сути являются бытовыми алкоголиками, ежедневный прием избыточного количества пива, вина или крепких напитков стал естественной частью их образа жизни. Говорит представитель Национального института общественного здоровья Ульрик Беккер. Этика протестантизма, не налагающая запретов на алкоголь, предъявляет, тем не менее, к человеку строгие требования самоконтроля. И в этом плане скандинавские страны можно рассматривать как экспериментальное поле в области борьбы с алкоголизмом. Достаточно вспомнить, что еще в 20-е годы прошлого века в Финляндии и Норвегии был установлен полный запрет на алкоголь, парламент Швеции одобрил так называемую «браттову» систему ограничений продажи спиртного, более известную нам на слух как «шведский сухой закон», а в 1948 году в Дании был изобретен всемирно известный антиалкогольный препарат «Антабус». Тем не менее, специалисты признают, что и спустя годы борьба с алкоголизмом в Дании продолжает оставаться задачей не из легких. Мы просто констатируем тот факт, что датчане по традиции пьют очень много и не принимаем никаких мер. Потребление алкоголя в датском социуме распределено весьма равномерно. Но при этом надо отметить, что более образованные люди фактически пьют больше всех остальных. Говорит консультант Датского национального совета по вопросам здравоохранения Кит Брохольм. Согласно данным Национального совета по вопросам здравоохранения, алкоголизмом в Дании чаще всего страдают люди в возрасте от 40 до 60 лет. Мужчин к алкогольной зависимости приводит чрезмерное потребление пива, а женщин – пристрастие к красному вину. В прошлом году избавиться от алкоголизма с помощью лечения в клиниках попытались около 7 тысяч датчан. Не менее тревожна статистика и в отношении несовершеннолетних. Как минимум дважды в жизни напивались до пьяна 71% датских школьников и 63% школьниц. Пить до бесчувствия в праздники и буянить – это часть жизни датского тинейджера. Мы не видим в этом никакой проблемы. Комментирует ситуацию советница Копенгагенского отделения Всемирной организации здравоохранения Вивьен Барнеко-Урасмусен. Трудно сказать, на чем основана эта уверенность, но вряд ли на том факте, что 15-летние датские девушки считаются самыми пьющими в мире по сравнению со своими сверстницами в других странах. Так или иначе, но датчане крепко держатся своих питейных традиций, несмотря на попытки ужесточения датской алкогольной политики. К примеру, сейчас в Дании лишь 13% заводских столовых торгуют пивом, при том, что ранее этот напиток предлагался практически повсеместно. Работодатели пошли на такой шаг в целях повышения производительности труда, однако рабочие крайне недовольны попытками отучить их от употребления алкоголя в рабочее время. За примерами далеко ходить не надо. Весной этого года работники пивоварни «Карлсберг» объявили забастовку в связи с тем, что руководство компании ограничило потребление пива во время работы. Новые правила позволяли работникам пить пиво только в столовой во время обеда, при том, что ранее они могли выпить неограниченное количество пива до тех пор, пока оставались трезвыми. Нововведения не распространялись на водителей грузовиков, которым дозволено выпивать до 3 бутылок пива за пределами столовой, но они также присоединились к забастовке в знак солидарности с коллегами. В свете вышесказанного особенно примечательно выглядит тот факт, что в 2009 году потребление спиртного в Дании снизилось впервые за многие годы. Цифры свидетельствуют, что количество проданного в стране алкоголя сократилось на 20%. Но если датские медики считают причиной спада возросшее стремление соотечественников к здоровому образу жизни, то у представителей крупных датских торговых сетей есть куда более прозаическое объяснение. Все больше датчан стремятся приобретать дешевый алкоголь за границей, и эти покупки просто не попадают в датскую статистику. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Закон, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности, принятый сегодня Госдумой в третьем окончательном чтении. Такова главная тема следующего часа нашей программы. Кроме того, поговорим о политической ситуации в Киргизии, где сейчас с визитом находятся главы МИДов Германии и Франции Гидо Вестервелле и Бернар Кушнер. Ну и, конечно же, вернемся к защитникам Химкинского леса. Напоминаю, неизвестный сегодня попытался задавить автомобилем главу общественного движения Евгению Чирикову. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я подписал указ о награждении вас как руководителя Башкортостана.
Думаю, что у Германии и России разные подходы к тому, что касается...
Они хотели, чтобы я заявил американским СМИ, что я добровольно обратился к США...
Директор Европола подчеркнул, что отмечено увеличение жестоких преступлений...
Я считаю, что это провокация, направленная на раскол...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».